страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве, у микрофона Олег Шевкун. Эта передача выходит в эфир в понедельник, 7 августа. И мы собрались здесь, на Радио Теос, для того, чтобы читать Библию, для того, чтобы размышлять, для того, чтобы продолжить наше путешествие по страницам Библии. Это и следующие 9 передач будут необычными. Дело в том, что наш звукорежиссер Ян Латышинский, а также Ирина Латышинская и я, ведущий этой программы, Олег Шевкун, сейчас, когда вы нас слушаете, находимся в отпуске. Ну и не оставлять же изучение Библии, не оставлять же наши встречи. Поэтому мы предзаписали заранее передачи, которые будут выходить вот в ближайшие 2 недели. Собственно говоря, у нас есть предзаписанная часть нашей беседы, которые идут по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас в Евангелии от Матфея. Ну и вот наши предисловия, наши встречи, которые у нас бывают в начале, мы также предзаписываем для того, чтобы дополнить какие-то вещи, может быть, что-то уточнить, что-то рассказать. Ну, то, что в нашу большую передачу доктора Маги не вошло. Вот такая у нас с вами ситуация, такой у нас с вами формат. Кое-что, между прочим, остается неизменным. В частности, вы также можете нам писать через сайт theos.fm, на сайте theos.fm, в разделе «Слушать радио и задать вопрос» есть возможность вот для обратной связи. Кроме того, работает наше приложение для iOS и Android, приложение «Радио Теос». Ну и, собственно говоря, как обычно, вы можете подписываться на наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Работаем мы с вашими отзывами в эти 2 недели несколько по-другому, не так, как раньше. Ну, во-первых, ваши письма мы все равно в любом случае читаем. Ваши отзывы для нас все равно важны. Мы не сможем сразу на них отреагировать. Что будет в это время? Дело в том, что у нас с вами довольно важные темы. Ну, то есть, не можем просто сказать, что давайте-ка мы сделаем одностороннее общение. Передачи по страницам Библии – это всегда двустороннее общение, это всегда взаимность, это всегда обоюдность. Поэтому мы с вами делаем вот что. Если вы хотите, реально хотите, хотите быстро получить ответ на ваше письмо, пишите нам, пожалуйста, через соцсети или, если пишете через сайт или приложение, обязательно указывайте ваш электронный адрес. Даже если такого поля нет, даже если у нас нет возможности вроде бы его указать, всегда есть текст письма, в котором вы ваш адрес можете написать. Если я знаю ваш адрес, я с вами смогу связаться, вам могу ответить, что-то прокомментировать. Это один момент. Другой момент. Мы в любом случае будем все ваши письма обобщать, мы в любом случае их будем читать, изучать. Ну и после отпуска, через 2 недели, мы с вами встретимся. И вот тогда уже ответим в прямом эфире на все вопросы, которые могут возникнуть. Прочитаем письма, я думаю, ну, по ситуации, да, 2-3 передачи вот по этим вопросам, которые поднимались сейчас, вот в эти 2 недели, мы с вами обязательно сделаем. Ну и кроме того, если уж совсем-совсем что-то будет экстраординарное, на что нужно будет ответить, обязательно слушайте тогда «Студию Плюс». «Студия Плюс» у нас выходит по пятницам в 17 часов. Несмотря на отпуск, Бог даст, я намерен, ну, по крайней мере, собираюсь так или иначе в «Студии Плюс» участвовать. Если это будет, ну, вот очень-очень важно, какой-то очень серьезный вопрос, а обратного адреса нет, ну, вот в этих эфирах мы постараемся об этом поговорить. У нас на самом деле с вами действительно важнейшая тема, потому что 19 глава Евангелия от Матфея, к которой мы подходим сегодня, эта глава на самом деле не только о разводе, не только о том, как людям бывает трудно пойти за Иисусом, но еще и о том, как часто мы слышим то, что мы хотим услышать. И когда Иисус начинает нам говорить, когда он начинает к нам обращаться, нам кажется, не-не-не, вот этого не может быть. Есть некая общая такая черта у нас у людей. Мы слышим то, что хотим услышать. Слышим то, что нам нравится. Я вспоминаю, неоднократно в моей жизни бывали случаи, когда ко мне подходит человек в церкви или даже не в церкви и задает какой-то вопрос, духовный вопрос или вопрос по практической христианской жизни. Я начинаю его расспрашивать, чтобы выяснить подробности, чтобы понять. И вдруг начинаю понимать, что он не просто задает вопрос. Он хочет, чтобы я ответил совершенно конкретным образом. То есть у человека уже есть ответ на его вопрос. Ему только хочется услышать этот ответ от меня. Ну, или от какого-то другого, кто кажется этому человеку авторитетным. Ему не надо библейского взгляда. Ему не надо мнения другого человека. Ему надо просто подтвердить, что то, что он уже думает, то, что он уже считает, это правильно. Собственно говоря, вопросы в 19 главе Евангелия от Матфея – это именно такие вопросы. И одна из тем этой самой 19 главы Евангелия от Матфея заключается в том, как научиться, ну, как-то откладывать в сторону вот эти наши личные ожидания. Смотрите, 19 глава, 3 стих. То, о чем сегодня будет речь продолжаться, ну, в прошлый раз мы уже начали об этом говорить. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею». Обратите, пожалуйста, внимание здесь на слово «искушали». То есть у фарисеев уже были свои задачи. Их совершенно не интересовал ответ Иисуса Христа. Я даже не буду говорить мнение Иисуса Христа, потому что при том, что он Бог, тут не просто мнение. Тут совершенно конкретный Божий взгляд. Так вот, Божий взгляд их не интересовал. Их интересовал их собственный взгляд. То, как они сами смотрят. И вот теперь это надо было подтвердить из авторитетного источника. И вот на самом деле так было тогда, так остается и сегодня. Задумаемся на минутку, как порой мы с вами Библию читаем. Вот то же самое бывает и у нас, когда мы берем в руки Священное Писание, и мы уже хотим видеть какую-то конкретную вещь. Мы уже хотим видеть какой-то конкретный ответ. Мы уже хотим услышать что-то такое, что мы и так знаем. И вдруг мы получаем не то, что ожидали. И вот это то, что современным языком иногда называют словом «облом». Кстати, то же самое происходит в 16 и следующих стихах. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус начинает ему отвечать, цитируя Ветхий Завет. И вот этот молодой человек, который подошел к Иисусу, опять проявляет то, что у него ответ уже есть. Ему нужно только подтверждение получить. Говорит ему: какие заповеди нужно соблюдать? Да, вот ты мне скажи. И очевидно, что когда Иисус перечисляет заповеди, молодой человек так мысленно гладит себя по головке по поводу каждой заповеди. Потому что в конце, в 20 стихе, юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Я не склонен, как и доктор Маги, по материалам которого эти программы делаются, я не склонен осуждать этого юношу. Я скорее скажу, что это такой конкретный, совершенно очень четкий портрет многих из нас. Этот юноша в своем понимании жизни не одинок. «Иисус, ты мне скажи, вообще, чего от меня требуется? Да? Поставь мне задачу. Чего еще не достает?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». И ключевая фраза здесь: «Если хочешь быть совершенным». И вот тут молодой человек впервые слышит то, чего он услышать не ожидал. А услышав слово сие, читаем мы, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот опять человек приходит с определенными ожиданиями. Эти ожидания не исполняются. И опять-таки, и снова та же самая ситуация повторяется. 26 стих. «А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно». И тут уже Иисус шокирует Петра. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему». И смотрите, у Петра вот та же самая история. Петр ожидает похвалы. Вот он просто напрашивается на похвалу. «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» «Спасибо, садись, возьми с полки пирожок». Да, вот как-то так. Ожидается такой ответ. Ответ другой. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». То есть, вроде бы начало, вот вы в вечности сядете вместе со мной. Ну, далековато и не очень понятно, но все равно ведь здорово. И вдруг требования, которые кажутся невыполнимыми и уж точно непонятными. Когда мы читаем Библию, когда мы читаем Священное Писание, у нас бывает желание просто взять и сказать: «Господи, покажи мне то, что я хочу увидеть». И мое желание, моя молитва здесь в том, чтобы мы научились по-другому. «Боже, покажи мне то, что Ты хочешь мне открыть». Несколько слов для тех из нас, кто давно читает Библию. У нас есть еще одна опасность. Мы порою говорим не просто «покажи мне то, что я хочу увидеть», а даже если не говорим, то, по крайней мере, подразумеваем: «Боже, я и так все знаю». Я этот фрагмент читал уже много раз. И, собственно говоря, сейчас я получу еще одно подтверждение того, насколько я молодец. Тут нужно сделать два важнейших замечания. Первое. Вот именно по этой причине, среди прочего, нам с вами сегодня полезно слушать действительно верующих, действительно любящих Господа, принимающих Евангелие христианских проповедников и читать христианских авторов, которые, может быть, Библию интерпретируют не совсем так, как мы привыкли. Мы с вами подойдем, опять-таки, в эти две недели к сложнейшим фрагментам Евангелия от Матфея. У доктора Маги будут совершенно конкретные интерпретации этих фрагментов. И я подозреваю, что далеко не всегда вы, друзья, с этой интерпретацией согласитесь. И вот это такая большая проверка. А действительно ли я готов проникать в Слово Божие? Действительно ли я готов вчитываться в Библию? Или я просто хочу подтверждение того, что уже знаю? Ребенок так сказку читает или слушает. Он ее слушал уже много раз. Ему важно встретиться с чем-то знакомым, с чем-то известным. Для взрослого это тоже важно, но это, конечно же, не единственное, и, я думаю, даже не главное. Ну и, наконец, вот эта встряска, это легкая, а то и нелегкая встряска, такая встряска при чтении Библии, чтении Писания, зачастую бывает для того, чтобы мы с вами могли, просто перейти от такого умиротворенного, спокойного созерцания к исполнению, к применению в своей жизни. Если мы к чему-то очень привыкли, то принять это близко к сердцу в хорошем смысле будет сложно. И вот здесь подобные привычки есть смысл преодолевать. Я понимаю, что с темой о разводе Люди зачастую хотят слышать не просто то, что им нравится, а то, что им в конечном счете проще. Вот человеку проще вот так, в его конкретной ситуации. Но никогда не позволяйте ситуации диктовать Божьему Слову, как его, это самое Божье Слово, интерпретировать. Иначе получаются ситуационно обусловленные интерпретации, и мы от Божьего Слова, ну вот, можем очень и очень далеко уйти. Вот это такое затянувшееся, может быть, предисловие. Пишите, не забывайте, потому что ваши письма мы читаем и будем читать. А мы сейчас обратимся к Господу в молитве, и после этого послушаем нашу предзаписанную программу по страницам Библии, по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова, и мы превозносим Твое имя святое. И мы молим Тебя, чтобы через Слово Твое Ты открывал нам и то старое, в чем нам нужно укореняться и убеждаться, и то новое, в чем нам нужно расти, и те перемены, которые Ты хочешь в нас произвести, и все то, что Ты хочешь в нас исправить. Прибудь с нами, храни каждого из нас, наш Бог. Да будет честь, слава и хвала Тебе. Благослови сейчас нас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». 91-й выпуск у нас сегодня. 19-я глава Евангелия от Матфея. Некоторые из вас критикуют нас, и причем совершенно обоснованно критикуют. Дело в том, что мы ведь собираемся за 5 лет пройти с вами, прочитать и прокомментировать всю Библию от начала до конца. И я стараюсь сделать так, чтобы в каждой передаче у нас была одна глава библейского текста. Но, к сожалению, не всегда это получается. Часто бывает, что на заключительные стихи главы не хватает уже времени. И нас критикуют за то, что вот какие-то моменты мы не проговариваем так подробно, как хотелось бы. Мой ответ на это в 2 частях. Во-первых, да, это действительно у нас есть, такая проблема существует. Во-вторых, то, о чем я уже говорил в наших вводных встречах. Читайте Библию, читайте, перечитывайте. И прежде всего те моменты, которые мы не успеваем разобрать в наших беседах. Почему я об этом говорю? Перед нами сейчас 19 глава. Эта глава переполнена событиями, переполнена встречами, переполнена ситуациями, о которых нужно бы сказать. Поэтому я постараюсь уместить 19 главу в одну беседу, но не уверен, что это получится. Начнем мы, однако, с евангельской географии. Иисус начинает свой путь из Кесарии Филиппийской, Кесарии Филипповой, и потом он идет в Галилею. И вот начало 19 главы, 1 стих. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей. Вот он приближается к Иерусалиму, он приходит в Иудею. И чем ближе к Иерусалиму, тем больше возрастает конфронтация. Но в этот момент, даже в это время, Иисус продолжает исцелять. Мы читаем: «Он исцелил их там». И опять повторяется мысль, которую мы уже слышали. Он исцелил многих людей. Множество людей шли за ним и получили исцеление. Сегодня некоторые христиане говорят, что у них особый дар, дар исцеления. Есть люди, которые проводят специальные богослужения. А вот будет исцеление там-то, там-то, в такой-то, такой-то церкви. а иногда даже на таком-то стадионе. Тем, кто утверждает, что у него есть дар исцеления, я бы хотел предложить вот что. Устройте особое служение с исцелениями в больнице. Вот просто приходите в больницу, где неизлечимо больные люди, ну и давайте вперед, почему бы и нет. Там этот дар оказывается нужнее всего. Не устраивают ведь. Но это так, в сторону. А мы возвращаемся к тексту. Дело в том, что Иисусу задают один из вечных вопросов. Вопросов, которые звучат снова и снова. Вопросов, на которые пытаются найти ответы, но зачастую безрезультатно. Вопросов, по которым, как кажется порою, сколько людей, столько и мнений. Интересно, что вопрос этот в данном случае задают Иисусу не для того, чтобы получить ответ, но для того, чтобы поймать Иисуса. Третий стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Давайте разберемся, о чем этот вопрос. Фарисеи ссылаются на стихи, которые мы находим в законе Моисеевом. Это 24 глава книги Второзакония. Прочитаем 1 и 2 стихи. На самом деле, дальше уже сами прочитайте, пожалуйста, и до 4 стиха включительно. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его», и так далее. Вопрос, который возникал во времена Иисуса Христа. Дело в том, что разводов становилось все больше. И в качестве оправдания люди использовали одну и ту же мысль. Она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Вопрос, что значит что-нибудь противное? Люди говорили, я развелся с женой, потому что нашел в ней что-то противное. И с одной стороны, перед нами закон Моисеев. Перед нами неукоснительный высший авторитет в жизни израильтян. С другой стороны, мужчина мог сказать, вот моя жена не умеет печь хлеб, постоянно пригорает. Я нашел в ней что-то противное. Вот физические ее черты как-то изменились с годами. Я нашел в ней что-то противное. И разводы действительно стали в то время серьезной проблемой. Среди фарисеев было две школы. Одна говорила о том, что этих противных качеств на самом деле бывает очень мало. Другая говорила, что муж призван решать, что есть противно. Если мужу это противно, то он, соответственно, вот дает разводное письмо и разводится. И вот фарисеи приходят к Иисусу, пытаясь уловить его. Смысл в том, что, как бы ни ответил Иисус, представители одной из школ с ним согласятся, но представители другой школы продолжат спорить с ним и выставят его врагом. Интересно, что, отвечая на этот вопрос, Иисус не обращается к закону Моисееву. Он идет глубже. Он обращается ко второй главе книги Бытие. Он обращается к Божьему замыслу. 4 стих. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Фарисеи говорят про развод. Иисус в ответ на это возвеличивает институт брака. Фарисеи пытаются выяснить, в каких случаях можно разводиться. Иисус напоминает им о том, что изначально Божьим замыслом для человека был никак не развод, а брак, семейная жизнь. Вообще Бог устанавливает некие институты, создает некие установления для того, чтобы облегчить, а то и сделать возможной нормальную жизнь человека. Например, семья для взаимопомощи между людьми, потому что было сказано, что нехорошо человеку одному, и для продолжения рода человеческого, чтобы люди могли наполнять эту землю. А, например, государство для того, чтобы человеческое общество могло саморегулироваться и для того, чтобы оно могло исполнять данные Богом установления. Но государство появилось уже после грехопадения, а семья еще до него. Иными словами, семья оказывается одним из самых главных, самых чистых установлений Божьих. И именно о святости, о величии семьи и говорит Господь. Изначально Бог установил не развод, но семью. 7 стих. Они говорят ему, это фарисеи, конечно, они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? В утверждении фарисеев звучит подмена понятий. Если их послушать, то Моисей заповедал. Иисус отвергает такой взгляд. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что и глагол-то он использует другой. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Заповедовал и позволил – это разные вещи. Если брак, семья – это установление, данное еще до грехопадения, то развод – это Божье дозволение, данное после грехопадения, по причине человеческого греха. Развод не является и никогда не был частью идеального Божьего замысла. Частью Божьего замысла был только брак. Развод – это скорее дозволение по причине человеческого греха. Причем дозволение строго регламентированное. Именно об этом Иисус говорит, начиная с 9 стиха. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Давайте начнем с текста. «Женится на разведенной» связано с той же самой фразой «не за прелюбодеяние». Иными словами, прелюбодеяние, супружеская неверность одного из супругов является, и я подчеркиваю это слово, единственным приемлемым основанием для развода. Это не идеальная ситуация. И никто не говорит, что в случае неверности одного из супругов развод неизбежен. Семью можно спасти. Но если уж говорить о разводе, то основание для него только одно. Неверность, физическая, супружеская неверность одного из супругов. Но просто после этого брак и семью спасать уже очень сложно. Это уже некая последняя грань. Если ее перешли, то явно возникает ситуация, когда один виновен, другой нет. Кто-то скажет, в разводе ведь виновны обе стороны. Да, конечно, но в случае прелюбодеяния есть более виновная, причем существенно более виновная, и менее виновная сторона. Именно в этом и состоит здесь главный смысл. Если супруги просто ругаются между собой, то вина действительно может распределяться поровну. Но теперь представьте себе женщину, от которой ушел муж. Он убежал к молодой девушке, и она делала все, чтобы спасти брак, но не смогла это сделать. Я понимаю, что некоторые из вас не согласятся с моей трактовкой, но все-таки предложу вам эту трактовку, потому что считаю ее правильной, соответствующей Божьему Слову. В этом случае развод произошел по причине прелюбодеяния, и невиновный участник брака имеет право на повторный брак. Разумеется, не сразу, разумеется, должно быть какое-то восстановление и исцеление, которое дает Бог. Развод нужен для того, чтобы спасти невиновного участника брака в самой тяжелой, экстремальной ситуации. Кто-то скажет: ну как же, вот у меня неверующий муж, он пьет, он гуляет, он деньги из семьи выносит, он не хочет со мной разводиться, но жить с ним невозможно. Вопрос: неужели, когда вы заключали брак, вы не понимали тех проблем, которые будут в вашей жизни? Я предполагаю, что понимали, просто не придали им внимания. К сожалению, теперь это ваши проблемы. Просто потому, что он выносит деньги из семьи, вы не имеете права с ним разводиться. Ваша задача – молиться о своей семье, молиться о своем муже, молиться о себе. Кто-то скажет: ну а если он не просто выносит деньги из семьи, он еще и кричит на меня, он бьет меня и бьет наших детей, я оказываюсь в физической опасности. Что же, неужели нет возможности развестись? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 глава, дает нам еще один способ решения этой проблемы. Люди могут жить отдельно, жить раздельно, но при этом, я обращаю ваше внимание, они состоят в браке, они не свободны. Кстати, именно это решение оказывается наиболее уместным в тех случаях, когда действительно вина за распадающийся брак лежит на обоих его участниках, на муже и на жене. В этом случае, если по каким-то причинам, в частности причинам безопасности, дальнейшая их совместная жизнь выглядит затруднительной, они могут на какое-то время расстаться, но именно для того, чтобы остыть, успокоиться, помолиться, прийти к Богу и работать над восстановлением своего брака. Ни один из них в этой ситуации не оказывается свободным. И еще одно наблюдение, которое здесь важно сделать. Иисус говорит все-таки о верующих людях. Мы не имеем права переносить его слова, переносить его требования на неверующих, на невозрожденных. Смысл тут вот в чем. Существует такое понятие, как таинство брака. И вот подлинную глубину таинства брака может осознать лишь верующий человек. Это таинство, которое символизирует единение Иисуса Христа и Его Церкви. Чтобы это постичь, надо быть верующим человеком. Брак у неверующих в любом случае не дотягивает до этого уровня, каким бы ярким, каким бы красивым он ни был. Беседуя с неверующим человеком, не стоит говорить ему о вреде развода. Хотя, конечно, это можно сделать, это не помешает. Но представьте себе человека, который не разведется, который сохранит семью, но при этом так и не услышит Евангелия. Конечно, развод – это грех. Примерно такой же грех, как, например, ложь, лжесвидетельствование. Как, например, гнев. Представьте себе человека, которого мы научим никогда не гневаться, говорить правду по возможности, но он попытается сделать это человеческими силами, и он не получит возможности услышать Евангелие. Мы научили человека правильно вести себя в этом мире, но не подготовили его так, как можно было подготовить к жизни вечной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
не требуйте от неверующих людей соответствия христианским правилам поведения, христианскому миропониманию, если эти люди не имели возможность услышать Евангелие и откликнуться на него. Учение о разводе и о втором браке, и по большому счету учение о браке в принципе, о первом, о единственном браке, это учение для верующих людей, через которое окружающий мир может увидеть Божью красоту. Но учение это, однако, непростое. 10 стих. Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». То есть они послушали. Обратите, пожалуйста, внимание, что они-то отвечают не на мысль о том, что где-то, как-то, в каких-то ситуациях возможен развод. Они отвечают на мысль о том, что брак – это раз и навсегда. Это нерушимо. Вот это услышали ученики прежде всего. И они были правы. Потому что исходят они не из мыслей о разводе, а из мыслей о браке. Они говорят: ну если уж так все тяжело, если такие обязанности, то, может быть, лучше не жениться. 11 стих. Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано». То есть идея не жениться для кого-то актуальна, но только для тех, кому это дано. Она не может быть универсально актуальной. Знаете, в церкви, в христианской церкви есть определенные поверья, которые, как я считаю, ничего общего не имеют со Священным Писанием. Некоторые, например, говорят о том, что священники должны быть безбрачными. Кстати, даже в евангельских протестантских церквях такое бывает. Мы не можем рукоположить пастора, если этот пастор не женат. Говорят в некоторых церквях. Я даже знаю одного человека, который поспешил создать семью, ну, потому что он окончил семинарию, и предполагалось, что он будет в пасторском служении. Ему говорят: нет, одиноких пасторов у нас не бывает. Он познакомился с девушкой, они стали мужем и женой. Кончилось тем, к сожалению, что он потерял и семью, и служение. Так вот, не каждому доступен дар безбрачия, хотя он, конечно, существует. А дальше, начиная с 12 стиха, три категории людей. «Ибо есть скопцы или евнухи, которые из чрева матери родились так». Есть такие люди, которым действительно брак как бы и не очень нужен. Причем, когда они об этом говорят, они даже не красуются. Зачем вам это? Дальше читаем. «И есть скопцы, которые оскоплены от людей». Да, бывает и такое. Священное Писание нигде не учит нас это делать. Но реальность такова. Такие люди существуют. И нужно с этой реальностью считаться, иначе не получится. И, наконец, «и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного». Кто может вместить, да вместит. Есть люди, которые принимают решение о безбрачии, потому что семейная жизнь помешает осуществлению их основной цели в служении Богу. Я знаю женщину, миссионерку, которая много лет провела в Африке, и она понимала и понимает, что чем дальше на миссионерском поле, тем больше ее шансы на замужество стремятся к нулю. Но она перед Богом приняла определенное решение. Она сказала: «Я посвящу себя миссионерскому служению». Миссионерское служение и семья далеко не всегда и далеко не у всех сочетаются. Кстати, мне эта позиция гораздо симпатичнее, чем позиция людей, которые занимаются миссионерством, при этом заводят семьи, и у них не хватает времени друг на друга, не хватает времени на детей, забросили детей куда-нибудь в воскресную школу, а сами ушли в служение с головой. Говорят, что существует такое понятие «сын полка», да, это из времен Великой Отечественной войны. Вот, может быть, не совсем удачная аналогия, но все же бывают и дети церкви. Это дети, родители которых всего себя посвящают служению. И, с другой стороны, есть люди, которые действительно занимаются служением, отказываясь от семьи. Это их добровольное решение. Мы не можем заставить их принять это решение. Точно так же, как я не могу заставить другого человека сделать пожертвование. Он либо хочет жертвовать, тогда будет это делать, либо не хочет и не будет. Итак, в этой ситуации с семьей, с браком есть исключения. Есть люди, которые смотрят на это иначе. Иисус нам об этом говорит. Но наличие исключения только подтверждает универсальность правила. Есть еще одна причина, которая побуждает нас несколько раз подумать, прежде чем разводиться, а во многих случаях и отказаться от развода. 13, 14, 15 стихи 19 главы Евангелия от Матфея об этом говорят. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда». Мы с вами уже говорили о важности проповеди Евангелия детям. Скажу еще вот что. Ребенок не откажется услышать Евангелие. Это не значит, что любой ребенок покается, и любой ребенок сохранит это покаяние во взрослом возрасте. Но, к сожалению, это не так. Но именно детский возраст – это то время, когда у нас есть возможность беспрепятственно доносить до людей Евангелие. И потом убеждаться, что люди понимают, что люди растут, что люди, может быть, где-то что-то переоценивают, но зерна в их души, зерна в их сердца уже посеяны. Кто-то скажет: ну а как же насчет возраста, ответственности, подотчетности? Да-да-да, в жизни любого ребенка наступает возраст, когда он задается вопросом: вот эта вера, это моя вера или просто вера моих родителей? Но для того, чтобы этот вопрос поставить, человек уже должен понимать христианскую веру, понимать Евангелие. Именно такая задача – помочь детям понять Евангелие – стоит перед нами, когда мы занимаемся благовестием для детей. И вот что еще интересно. Удивительно, что Иисус говорит о детях в контексте развода. Я беседовал с одной женщиной, которая стала мне жаловаться и говорить о том, что вот я хочу развестись с мужем, потому что я его больше не люблю. Я говорю: скажите, а у вас есть дети? Она говорит: да, трое. Я спрашиваю: а детей любите? Она вспыхнула: к чему такие вопросы? Мы же не о детях говорим. Знаете что? И о них тоже. Если есть возможность сохранить семью, и у вас есть дети, то сделайте все, что от вас зависит. Сделайте все, что зависит от силы Божьей, для того, чтобы сохранить семью и сделать это ради детей. Это важно и детям, и вам. Потому что ребенку нужна хорошая, крепкая семья. Перечитаю 14 стих. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Дело в том, что развод родителей может стать серьезнейшим препятствием на пути детей ко Христу, если нам с вами не безразлична их судьба, если нам с вами не безразлична их вечность, то мы с вами не будем рассматривать развод как что-то такое легкое, как что-то такое само собой разумеющееся. А когда начнутся проблемы, мы принесем эти проблемы к Богу. И Бог, мудрый, милостивый, любящий, благой Бог, даст нам ключ к их решению. На сегодня все. В следующий раз продолжим беседу по 19 главе Евангелия от Матфея. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.